я. Я тут давала даже какое-то интервью, и я ляпнула что-то вроде того, что я социальный художник. Мне кажется, больше всего меня сейчас вдохновляет утопическая тема. Боже, что подумают слушатели, я безумна. Я мечтаю открыть бесплатный магазин «Радуги».
Я верю, что то дело, которое происходит, ценнее, чем если бы я сказал: «Ты не хочешь говорить о своем прошлом, но на растительном подкасте такие отмазки не работают. Ну-ка говори, как ты стала веганкой. Ну-ка говори, как ты применяешь веганство к твоей жизни. Ну-ка. Ну, типа, нет, в смысле. Это не по вегану тогда». Это не интервью. Почему? Потому что мне тоже важно проявляться.
А, то есть ты думаешь, что тот, кто задает вопросы, он не проявляется?
Я так не говорил. Это ты сейчас манипулируешь вопросом.
Блин, ладно.
Ну, мне важно проявляться, короче. И поэтому я могу вести, оттянуть одеяло в свою сторону. Это нормально. Потом я его верну, это моя задача. О тебе поговорить, не о себе. Потому что я-то есть в каждом выпуске. А ты будешь в этом и еще в других, но как бы тебя меньше точно в этих выпусках. Хотя мы часто о тебе говорим с другими людьми. Ну, иногда напоминаем и все такое. Ну, со всеми, кто из Перми, мы тебя упоминали, насколько я помню. Ну, плюс-минус. Потому что ты, ну, делаешь классные дела, и ты очень видима. Вот. Не знаю, как тебе это комфортно, но мы сейчас как раз можем об этом поговорить.
Да, да.
Давай уже ближе к началу, если тебе комфортно.
Да, да, давай.
Если я буду задавать какие-то вопросы острые, на которые ты захочешь отвечать, отвечаешь? Нет, не хочешь — не отвечаешь. Вот. Но я не котик. Я иногда могу спрашивать острые вопросы в каком-то балансе между остротой и добром. В каком-то балансе. Вот.
Короче, нужно представить. Ну, я пытаюсь, по крайней мере, типа, что мы сидим в машине.
Можем сидеть в машине, конечно.
И типа, ну, мне кажется, это самое для меня. Ну, то есть, как бы ты, короче, неразрывен для меня от машины почему-то.
Да, это нормально. Вот. Можем поменяться местами, чтобы я сидел слева.
А, ну нет, может быть, мы типа в Японии.
Хорошо, мы в Японии.
Отлично. Мне кажется, что я как-то неудобно, короче, сижу.
Да, сядь как тебе удобно.
Мне никак не удобно.
Дело в стуле?
Не знаю.
Это неудобная машина.
Не, нормально, короче, так, не знаю. Но я же могу менять положение.
Главное не трогать мой где-то микрофон. Да.
Отпустить, как морально. Че? Ты как?
Нормально. Но я первый сезон сидел неудобно.
Да?
А потом...
А сейчас, типа, ну подожди, я сяду как-то.
Ну, в смысле, я просто как-то это ментальное состояние. Это не про тело.
Нет, у меня что-то... Все. Сейчас мне удобно, мне кажется, не так удобно.
Хорошо, давай так. Привет, Галя.
Привет.
Чё?
Я хотела сесть напротив тебя, но ладно.
Да, можно сесть напротив, конечно.
Я сейчас снесу все. О, вот сейчас мне удобно вообще, класс. Все, наконец-то.
Привет, Галя.
Привет.
Спасибо, что пришла.
Спасибо, что пригласил. И, кстати, очень неожиданно.
Ого, а, ну да, правда. Мне нужно было... Ну, мы раньше с тобой это немножко обсуждали. Кажется, совсем давно. Ну как, несколько месяцев назад. Но сейчас я понял, что мне нужно уехать из страны. Условно, в начале следующей недели. Сегодня четверг. Вчера была среда. И вчера я понял, что мне нужно еще 3 выпуска записать до конца этой недели. И первый из этих 3 выпусков конца 2 сезона — это Галя Море. Галя Море, как ты себя... Галя, как ты себя идентифицируешь сейчас? Кто ты?
Я недавно... поняла, кто я. Я тут давала даже какое-то интервью, и я ляпнула что-то вроде того, что я социальный художник. Я решила, что это очень похоже на меня.
Так.
И сейчас и буду использовать это выражение. Интересно. Потому что чаще всего у меня есть заготовленная фраза, то есть меня можно разбудить в 5 утра, я проснусь и скажу: «Привет, меня зовут Галя Море, я руководитель приюта для кошек Матроскин, кота-кафе Котовский, социальный вид клиники Счастливчик, и накормим вместе». Но мне кажется, короче, это социальный художник.
Накормим вместе — это?
Столовая социальная.
Окей. То есть 4 проекта. Ну или ты хочешь от этого отказаться? Или ты хочешь говорить, что ты социальная художница?
Я хочу говорить, что я социальная художница, потому что слишком много, типа, как бы контекстов. А здесь в целом, ну, типа, это про принцип.
Что такое социальное художество, художничество?
Это когда ты экспериментируешь в разных сферах и делаешь, например, то, чего не было раньше. Ну, типа, условно, если бы я была настоящим художником, который рисует картины, я была бы, наверное, типа, импрессионистом.
Ага, окей.
Типа, который такой штрихи рисует.
Да. А чем это отличается от активистов, активисток? Вздохнула глубоко.
Я вообще про... Я никогда про себя не думала просто в контексте того, что я активистка.
Сказала я... одна из самых ярких, как кажется, людям в городе активисток Перми, да.
Ну, когда говорят активист, у меня в голове такой образ. Это такая девушка, и она идет по Красной площади, и за ней транспарант, и вот она кричит что-то в мегафон, и все ее слышат и поддерживают. И, короче, это немного не про меня.
Да ну, ладно.
Да.
Вспомним все марши, которые ты организовывала, где ты шла с мегафонами, все шли за тобой. Ты сотни человек. Ну ладно, я тебя не критикую, просто хочется понять,
да.
Чем отличается социальная художница от активистки. Но можем не понимать это.
Ну это просто могло казаться так. Ну то есть внешнее проявление того, что я иду, и за мной парад людей, и мы кричим, но внутренне я себя не ощущала активистом, потому что активист, мне кажется, это что-то очень... ну, как бы сильно отстаивающие свои интересы, свои взгляды. А я думаю, что вот я могу нарисовать, показать, и люди такие... Ну, то есть оно где-то стоит, может, на видном месте, может, нет, и люди для себя принимают это или не принимают.
Okay.
И вот, мне кажется, это про это.
Для меня это про то, что как будто центр мира, он не в людях, а в тебе. Это отличает художника, художницу от активиста, активистки. Что типа, ну хотя этот сумрачный, конечно, переход, но как будто вектор такой, что типа художница или художник, они точно понимают и осознают, что это их произведение искусства, что это их творение.
Ну, да.
А когда активисты и активистки, они борются за какие-то социальные права, там, социальные штуки или еще какое-то там освобождение разных штук и все такое. То есть центр мира, центр массы не в них, они не могут положить в стол то, что они борются за права, например, женщин, ЛГБТК+, персон, disabled, людей бездомных.
Но мне иногда кажется, что, ну, типа, есть мягкая война и жесткая война.
Так.
И я вообще не на войне, но если бы мне пришлось быть на войне, то я была бы на какой-то, ну, более мягкой стороне. Ну, то есть мне хотелось всегда показывать, что изменения возможны не путем жесткого какого-то прессинга людей или там супер радикальных изменений, а по шажочку. Ну, как-то так.
Окей. Я предложу тебе рассказать про 4 проекта, которые ты упомянула, настолько глубоко, насколько хочешь, чтобы люди, которые тебя не знают, узнали что-то. Но если не хочешь, можешь не говорить.
Ну, я могу кратко рассказать, но мне кажется, из названий все понятно. То есть у нас есть...
Ну, подожди, тебе понятно, потому что ты этим занимаешься.
Ну да, да. Что у нас есть приют для кошек, он называется Матроскин. И мы его открыли, кажется, 6 или 7 уже даже лет назад. Ну, он до сих пор остается самым большим в крае. У нас около 100 котиков, которых мы лечим, пристраиваем, да. В какой-то момент мы поняли, что нам надо открыть кота-кафе, потому что мы хотели, чтобы у нас был у котиков условно шоу-рум. Ну, то есть любой мог прийти и забрать себе котика из нашего приюта, но не был в атмосфере отчаяния. Ну, то есть чтобы он не видел кошек в клетках, а видел то, как котики живут в обычных условиях, например, в квартире, и мог забрать себе котика. А потом мы поняли, что нам очень дорого лечить наших животных в сторонних клиниках. И мы открыли социальную клинику, где лечим не только наших котиков, но и других бездомных, и даже домашних животных. Ну, просто потому что тот, у кого что-то болит, должен получить помощь. Ну, то есть мы такая муниципальная больница для животных.
Когда ты говоришь муниципальная больница, ты имеешь в виду
бесплатно.
Смысл, а не форму. Формально вы не муниципальный.
Нет, да, нет, да. Ну, то есть, что условно любой может обратиться к нам, и мы постараемся помочь. И совсем недавно мы открыли столовую. Она называется «Накорм вместе» для людей, переживающих бездомность. У нее отличительная особенность, она вегетарианская. Ну, то есть мы не кормим людей мясом, там рыбой и все остальное. И это, наверное, может быть очень странно, но это самый простой проект из всех, который у меня был. Но при этом очень классный. И я прям радуюсь, что столовая у нас есть. И, в общем, вот, да, такие основные 4 проекта.
Окей. И в целом они объединяются в какую-то организацию? Или ты в личном качестве этим занимаешься? Как это работает?
Ну, у нас есть фонд благотворительный, и у него название типа «Добрый мир». Mm-hmm. И оно такое, ну, очень размытое и непонятное, и никто не знает про «Добрый мир». И это просто юридическое лицо, где я, ну, единственный учредитель, и у нас есть команда, то есть понятно, что у каждого проекта есть лица, и мы все вместе делаем наше дело.
Сколько примерно человек у тебя в целом в коллективе? В коллективе, который занимается этими делами.
Сейчас у нас около 20 человек работают в проектах. Mm-hmm. Ну, мне очень сложно, я не очень люблю слово «проект», потому что я, ну, то есть, мне кажется, проект — это типа то, у чего есть там сроки. Mm-hmm. А мне кажется, что это какая-то бессрочная история. Okay. То есть ты просто это создаешь и потом с этим просто живешь в жизни. То есть это просто жизнь. Вот.
Окей. Получается, что эти 20 человек, они на фулл-тайм?
Ну, кто-то на фулл-тайм, а кто-то совмещает с другой работой, с учебой. Но в целом прямо такой костяк-костяк. У нас, наверное, 10 человек, кто постоянно выполняет какую-то работу необходимую.
И ты сама занимаешься этим тоже фулл-тайм?
Да. Даже фулл-лайф.
Откуда деньги на все это?
По-разному. Нам всегда было очень важно не быть привязанными к кому-то одному. И часть — это грантовая поддержка, но в основном это работает так. Чтобы что-то открыть, мы просим грантовые средства, мы это открываем и находим людей, которые готовы нас поддержать. Но так было в случае с клиникой и со столовой. Но вот Кода Кафе мы открыли прямо изначально как социальное предпринимательство. Ну, то есть, понятно, изначально нас тоже поддержали люди, но в целом мы хотели вот прямо идти по законам бизнеса, пройти вот эти все и простые, и сложные бизнес-процессы. И мы их прошли, и сейчас Кода Кафе, ну, работает как социальный бизнес, который приносит прибыль на помощь приюту.
Вау.
Да. Вот.
То есть есть прибыль у Кода Кафе?
Да.
Офигеть.
Ну, там, типа 50 тысяч рублей в месяц мы зарабатываем примерно. То есть это с учетом всех расходов, да, которые есть.
Блин, здорово.
Вот, хотя я не предприниматель, ну, то есть у меня не такой, мне кажется, образ, просто это у нас очень классная команда, и все поняли, что нужно пытаться это развивать. В общем-то, я не очень этому сопротивлялась, потому что мне было очень сложно. То есть у нас там вход за посещение какого-то кафе платный.
Ага.
И я говорила: нет, давайте все будут ходить бесплатно, гладить котиков и кофе всем бесплатно. Я так не могу. Но...
Игорь Саныч.
Да. Вот. А наша команда как-то вот, девочки очень настоятельно мне рекомендовали опуститься с неба на землю. Вот. И поэтому Кода Кафе поддерживает теперь приют. И такая же задача у клиники. Но с клиникой намного сложнее, потому что там более сложные процессы. И на самом деле сейчас мы... Не знаю, к моменту, когда слушатели будут слышать это, возможно, что клиники уже не будет. Угу. Ну, не получилось.
Ну да, я думаю, что мы еще будем делать монтаж какое-то время, еще он будет публиковаться. То есть я думаю, что это будет, может быть, в середине 22-го или что-нибудь такое.
Угу.
Осень, может быть, весной.
И мы очень боролись за клинику. И была тоже задача за счет платных приемов осуществлять бесплатные приемы после окончания грантовой поддержки. Но сейчас я поняла, что это, наверное, первый в моей жизни опыт, когда я отпускаю какую-то идею. Может быть, на время, может, навсегда, пока не знаю. И самое удивительное, что я не чувствую грусть.
Угу.
Ну, то есть я просто чувствую освобождение.
Круто, круто.
Потому что это отнимало очень много сил, ресурсы. Но зато у нас осталось крутое ветеринарное оборудование, которое мы будем использовать для приюта. Мне кажется, это очень тоже классно.
Круто. Мне близка эта история про то, чтобы отпускать. Последние годы я много как будто закрыл, и вот сейчас я как раз там переношу сайты у Animals с хостинга, за который я плачу много денег в год, на более простой хостинг, но без возможности правок. И это тоже для меня история по поводу того, чтобы отпустить. Типа просто отпустить и принять неидеальность ситуации, себя и этого проекта.
Ну, я часто думала, как ты смог отпустить Vegan Bird. Я думала, наверное, можно было что-то придумать, что-то сделать. Как? Нет, я бы так не смогла. А сейчас я смотрю на это и думаю, класс. Ну, классно, что мы на самом деле это отпустили. И, наверное, не зря в России больше нет социальных ветклиник.
А, окей. А, вы были единственной в России социальной ветклиникой?
Ну, да.
В смысле?
Ну, вообще, то есть фонды благотворительные не идут по такому пути.
Окей.
И в этом моя роль как социального художника заключается в том, чтобы понять, так, это не работает, и мы не будем дальше пытаться, потому что мы видим на примере других коллег в России, они так не смогли, и, может быть, мы тоже не сможем.
Ну, мне близко это... Вот этот термин, который ты сказал, я начал об этом думать, что типа те проекты, которые я делал, они тоже часто были просто экспериментом формы и формата. То есть тот же Y-Animals, например, мы его сделали, и мы не сделали вообще никакой маркетинг. Я, по-моему, даже не раскидывал... А нет, я раскидывал, да, по предложкам, но это было так как бы супер на лайте, и поэтому охваты небольшие. Там какие-то десятки тысяч, по-моему, просмотров, то есть вообще немного. И в этом плане мне нравится делать что-то новое,
да.
Когда собирается новый формат.
Мне часто говорят, вот как я могу, там у нас столько проектов, столько всяких мероприятий, но на самом деле правда в том, что я не могу по-другому. Ну, то есть я бы не смогла управлять, там, руководить только приютом для кошек, потому что в какой-то момент мне просто стало бы скучно.
Да-да-да.
Как бы я ни пыталась разнообразить приютскую жизнь, мне нужно что-то еще и еще. И очень важно здесь найти баланс между своими силами и желаниями, потому что хочется просто обнять весь мир, но не всегда получается.
Окей. То есть у тебя есть какие-то конкретные идеи или штуки, в сторону которых ты сейчас двигаешься, которые вызывают у тебя это чувство опьянения, если можно так сказать, и желание двигаться и развиваться?
Сейчас нет. Сейчас я чувствую себя настолько выгоревшей и истощенной, что у меня пока нет новых идей. И я думаю, что, может быть, нам стоит работать над укреплением того, что у нас есть сейчас, то есть там приют, какое-то кафе, столовая. Ну, наблюдать, работать, и обязательно какая-нибудь идея появится.
Mm-hmm. Ну, ты так вдохновленно об этом говорила, что я удивлен, что у тебя сейчас нет, потому что как будто в твоей речи был конкретно какая-то штука, что это такая, нафига мне это все? Я хочу поехать в кругосветку на солнечных батареях или там что-нибудь такое. Ну.
Мне кажется, больше всего меня сейчас вдохновляет утопическая тема. Боже, что подумают слушатели? Я безумна. Я мечтаю открыть бесплатный магазин «Радуги». Ну, то есть...
Бесплатный?
Магазин «Радуги».
«Радуги».
«Радуги», да.
«Радуга» — это Skittles.
Ну да. И
подожди,
вот.
Это была шутка. Что это значит?
Ну, «Радуга», «Радуга» после дождя. Ну, то есть ты приходишь в магазин, там так. Куча рисунков «Радуги»,
так.
И ты просто его покупаешь бесплатно и уходишь.
Рисунок?
Да.
То есть я прихожу в магазин?
Да.
Там стоит человек
угу.
И спрашивает у меня, какую радугу вам подобрать? Я говорю, мне
да.
По объемнее. И человек находит, она или он мне, или non-binary persona, находит мне как конкретный piece of art, говорит,
да.
Вот это. Я говорю, вот это. Персона говорит, вот. Я такой, супер, беру, прохожу мимо кассы, потому что зачем платить?
Ну да.
И ухожу.
Да.
И ставлю себе на стеллаж и радуюсь тому, что она там есть?
Да.
Такая схема?
Ну да.
Так, а где деньги?
Ну вот. Непонятно.
Окей.
Ну это просто...
Откуда рисунки?
Ну то есть непонятно, ну то есть нет никакой...
Это просто картинка.
Да.
Я понял.
Ну и этот как бы образ, он всегда был передо мной.
Угу, всегда?
Да, то есть мне всегда хотелось открыть этот магазин бесплатной радуги.
Блин, круто.
И то есть...
Всегда это что значит? Когда тебе было 4... Ты рисуешь, и нарисовала магазин бесплатной радуги.
Нет, это про ощущения. То есть я всегда хотела чего-то очень яркого и классного.
Okay.
Ну, прямо вот, чтобы прям сердце щемило. И однажды мы приехали в детский дом, в Осинский детский дом, а там дети с синдромом Дауна. И я что-то сижу, а мы филинотерапией тогда занимались, и я сижу...
Какой терапией?
Филинотерапией.
Это что такое?
Это терапия с помощью кошек. Ну, то есть дети общаются с кошками из приюта, и у кошек, и у детей супер классный эффект. Кошки не скучают в клетках, дети общаются с котиками, всем хорошо.
Ну, у веганской полиции есть вопросики.
Ну да. И вот, я сижу в, значит, с котом, ко мне подходит мальчик и говорит: а это вы работаете в магазине «Радуги»? И я такая: чё? Какая... Ну, то есть я такая: да. Ну, как бы я же, ну, я же актер, я такая: ну да, да, я работаю в магазине «Радуги». Он такой: класс. И он мне дает картинку с радугой, которую я до сих пор храню. О, ну, то есть там он нарисовал радугу, вот это типа для вашего магазина. И тогда, ну, то есть, как бы, не то чтобы я хочу прямо его открыть физически, но я хочу, то есть в тот момент, когда он мне подарил, у меня было вот это чувство, ощущение, ну, как будто бы кто-то меня узнал, как будто он принял.
Да, узнал тебя настоящего.
Да, и мне хотелось бы, чтобы те, кто получают какую-то у нас помощь, они ощутили то же самое, что я тогда. И там вообще было непонятно, кто кому помогал в тот момент, но... В общем, вот. Короче, хочется, чтобы все себя у нас, те, кто получают у нас помощь, они чувствовали себя в этом как в бесплатном магазине «Радуги».
Круто.
Не знаю.
Но для меня это важно, про то, что часто инициативы подходят довольно формально к тому, что они делают. Они могут как бы не заглядывать в человека, а просто относиться к человеку как к функции. Типа пришел там кто-нибудь, и мы просто дадим ему что-нибудь, и он идет. Ну, это часто в муниципальных структурах такая ситуация, насколько я вижу. И это ужасно. А здесь, ну, ты как будто говоришь, насколько я понимаю, про то, чтобы там разглядеть человека или дать человеку что-то, что обращено не на решение функции, а на какую-то вот эмоциональную поддержку как бы.
Да-да. Ну, изменение его внутреннего состояния.
Да, вот-вот.
Но мне кажется, мы в приюте этим занимаемся прекрасно.
В приюте? Что,
ну да, люди же к нам приходят и говорят: а, мне нужна радуга. И мы говорим: какая? Он говорит: мне нужна игривая и классная радуга.
Блин, круто.
И мы даем ему радугу, и он такой: ага. То же самое с кошками. Ну, то есть он там, условно, кот тусил где-нибудь в подвале, и потом мы его привозим, ну, пусть сначала там в приют, но у него там есть еда и вода. Он такой: ого, радуга! Ну, то есть, и не знаю, мне кажется, это важно.
Ну, и с бездомными похоже.
Да.
Да.
Да, да, конечно. Ну, то есть у нас, нам очень повезло, у нас очень крутая повар Альбина. Она там многим старше меня и все остальное. Она говорит, что у нее там была куча работ. И вот она впервые, говорит, чувствует себя на своем месте. И то есть ей супер важно создать атмосферу, то есть надо покупать салфеточки. Сейчас у нас там все украшено к Новому году. Ну, то есть мы занимаемся супер минимальной функцией, мы просто даем людям обед. Но можно делать это по-разному, и мы хотим, чтобы это было хотя бы тепло.
Да, круто. Я рад, что мы об этом говорим. Это очень ценно и супер неожиданно для меня, но очень круто. Ну, как «но» и очень круто. У меня очень много есть уточнений по поводу разных проектов, но мне кажется важным сейчас поговорить больше о тебе, если тебе окей.
Да.
Расскажи, пожалуйста, где ты родилась, в каком комьюнити, как ты выросла и вообще.
Я родилась в Перми.
Ага.
И в семье военного учителя. Ну, это как классить, ну так, для понимания.
А кто был военным, кто учитель?
А, папа был военным, мама была учительницей. И я была вторым ребенком в семье. Так, у нас три сестры. Я не знаю, насколько мое прошлое настолько важно, чтобы о нем сейчас говорить, потому что, ну, прошлое не всегда нас определяет. Ну, то есть ты можешь его принять и решить для себя, определяет оно тебя или нет. Ну, если говорить о том, что, ну, там, про жизненный выбор, то да, это влияло на меня. Но у всех у нас было трудное детство. Но я для себя приняла решение, что мое трудное детство, оно меня больше не определяет. Ну, то есть это часть меня, но как бы такая не определяющая.
Окей.
И не знаю даже, что еще добавить. Но в целом у нас была обычная, мне кажется, классическая семья, многодетная, где мы, ну, просто жили, как могли.
Угу.
Заботились друг о друга, как умели, и, ну, просто жили.
Да. Ну, да, у меня нет задачи найти какие-то уязвимости или что-нибудь такое, или показать, что все плохо живут. Я сейчас пытаюсь найти выход из того, что ты сказала по поводу как бы определения или неопределения, потому что если ты не определяешься, ну, как бы если прошлое не определяет тебя сейчас, то зачем мы об этом говорим?
Да, но вот опять про эту классическую историю Гали Мори, которую она рассказывает, как ей там было 6 там, или сколько лет. Она пошла с папой, ну, я пошла с папой на рыбалку и увидела, что рыбе плохо. Ну, то есть я прям почувствовала физически боль этой рыбы. Да. И для себя приняла решение, что я просто не могу ее есть. Потому что я знаю, что ей больно, и я не хочу как бы участвовать в этом. Ну, то есть мне было слишком ее жалко.
Подожди, подожди. Ты сказала вначале про то, что это классическая история Гали Мори. Это значит, что ты говорила ее 500 раз.
Да.
Ты чувствуешь, что ты хочешь это сейчас говорить?
Ну, я говорю об этом, и вот как раз хочу продолжить.
Прости.
Что получается, что, наверное, очень много детей идут с папой на рыбалку, видят рыбу, и на какой-то момент им становится ее жалко, но они потом не посвящают свою жизнь спасению животных, открыванию приютов и не становятся социальными художниками. И я пока в процессе поиска того, что на самом деле стало для меня этой мотивацией, потому что на самом деле непонятно. Если там рассказывать дальше, то когда мне было 14 лет, я нашла бездомного котенка, выходила его, выкормила. Вот это моя кошка Ириса, она живет со мной до сих пор. Но сколько людей в 14 лет находили кошку и спасали ее, и выхаживали. Они же потом не открывали приюты. И для меня это такая загадка. То есть я не знаю. Не знаю, почему. Ну, как объяснить?
Для меня тоже. Это понятно. Ну,
да.
Типа, что почему там ты делаешь так много дел на ровном месте, условно. Ну, не на ровном, но на маленькой кочке.
Да,
и
да.
Там я тоже, у меня очень похожая эта история, что я не понимаю, почему. Почему я здесь сейчас с тобой сижу и за все это плачу, и зачем мы это делаем? Непонятно.
Ну, просто потому что тебе это нужно.
И тебе.
Да. Ну, что нам это нужно.
Да.
И, ну, потому что часто бывает, ну она нашла котенка, ну понятно, значит, вот поэтому она открыла приют. На самом деле, мне кажется, все намного сложнее. И вот пока непонятно, почему.
Да. Я тоже не понимаю. Но моя последняя версия в том, что это какое-нибудь там звездное сочетание и все вот это.
И прошлого, и характера, и
ну,
там
всего, да. Просто так сложилось, что есть какое-то соотношение там генетическое, социальное и всякое другое, которое собралось вот в людях, которые делают что-то такое.
Приходят к тебе на подкасты.
Ну и не только. Я же говорю только с избранными. Есть еще куча людей.
Да, вот про избранность я, кстати, тоже хотела поговорить.
Давай.
Потому что я хочу, короче, признаться, что я обычная, что я не избранная. И мне кажется, такое дает большое освобождение. И как у тебя вот с этим тоже? Наверное, тебе часто говорят, ну, с ним все понятно, потому что он вот для себя это выбрал, он там какой-то особенный. Чувствуешь ли ты себя особенным или как у тебя вот с этим?
Ну, я себя точно чувствую очень одиноким. Потому что когда люди говорят, ну, с ним все понятно, это значит, что между нами есть дистанция. Огромная, которую очень сложно пройти. И зачем, если он и так странный? Ну.
Да, да.
И в этом плане спасение в том, чтобы тусоваться с людьми, которые на меня похожи, и которые тоже активисты и активистки, оно пока как-то не оправдывает моих ощущений, потому что у этих людей, у нас есть какие-то психические особенности, которые не всегда pleasant, и в этом плане я стараюсь идти к людям.
Да.
А ты?
Ну да, я тоже.
Вот, да, ты
да,
же
типа не быть обычной, не быть особенной, да. А быть просто нормальной. Не супер Галей, а...
Да-да-да.
И это очень важно.
Это очень важно. И в этом плане для меня недавно, вот последние месяцы, от того момента, как мы сейчас это записываем в конце 2021 года, у меня появилась там работа, где достаточно много денег, и я первый раз в жизни начал одеваться нормально, так, как хочу.
О.
И я просто вижу, что люди меня принимают, ну, те люди, с которыми я хочу быть рядом, которые более обычные, чем активисты-активистки, они меня принимают в моей новой форме, когда я просто человек условно анонимный. Когда я просто хорошо выгляжу, спокойно говорю, когда я какой-то прошаренный, но без пены у рта.
Да, да.
Вот. И это чудесное чувство какой-то такой анонимности в какой-то степени. Я стараюсь. А ты чувствуешь себя обычный, типа? Можешь почувствовать?
Мне сложно, потому что я все время пыталась соответствовать Ну, условно, там идешь ты на встречу с чиновником. Хотя это очень редко со мной случается, но все равно. И понимаешь, что тебе даже просто у тебя одежды нет в гардеробе такой, чтобы выйти в люди прилично одетые. Вот. Но это вот в каких-то мелочах складывается. И потом ты такой, ну, просто принимаешь себя таким и идешь в желтых колготках с, не знаю, зелеными волосами на прием к чиновнику. И понимаешь, что на самом деле ему не так уж и важно, как ты выглядишь, гораздо важнее, как ты себя ощущаешь. Поэтому, не знаю, с этим тоже пока есть сложности.
Да. Но у меня пока не складывается то, что ты говоришь, с одной стороны, про то, чтобы быть обычной Галей, не супер-Галей, а потом ты идешь к чиновнику. И это странно, потому что супер-Галя идет к чиновнику, а обычная Галя, простите за сексизм, варит борщ.
А-а-а, ты про это? Ой, я даже это...
Нет-нет, я не знаю, про что ты. Это, ну, это твой подкаст.
А, твой подкаст? Ну нет, смотри, супер Галя — это такой образ супер классной Гали, которая всегда придет на помощь, которой всегда не все равно. И вот она-то точно поможет и всех спасет, потому что у нее там было какое-то вот прошлое, и вот она для себя решила.
Озарение, типа.
Да, озарение. Но на самом деле нет, типа, я обычная Галя, и я делаю сверх того, что я могу. То есть для меня это про это.
Это про приземление.
Про приземление, да, да.
Все, я понял.
Типа, ребята, я не всесильная.
Отстаньте.
Да, я обычная вообще, не трогайте меня. И да.
Ну, к сожалению или к счастью, но я тоже подтверждаю, что вокруг тебя есть этот ореол святости. Что люди, особенно в интернете, особенно в возрасте наших родителей, они такие: «О, Галя Моря, она же святая, о боже!» И они пишут тексты: «О, Галенька, с днем рождения!» Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Ну да, да.
И это так странно. Ну, в смысле, я ничего против не
имею. Да, я тоже,
но у меня вызывается это, типа вы проецируете какого-то Иисуса Христа или кто там...
Котикова.
Да, Марию. Да-да-да. Не Марию Магдалену.
Да, да, ну я понимаю.
Какой-то женский образ святой.
Да. И я очень пытаюсь от этого уйти, стараюсь об этом говорить. И люди такие: «Но... Ну нет, но все равно». И мне кажется, это связано с тем, что, ну, нам всем очень хочется верить во что-то. Это классно, потому что эти люди верят в самое лучшее внутри меня. И иногда
внутри
может...
себя тоже.
Да, внутри себя, да. И это, ну, очень классно.
И иногда что, прости?
Но иногда забывают, что я, типа, например, могу отказать или не помочь. Я вчера, ну, то есть мы вчера с тобой созванивались насчет подкаста,
да.
И ты мне когда звонил, я очень хотела пошутить, я всегда так шучу, я думала, что ты нашел кошку.
Что я нашел кошку?
Ну да.
А, потому что я тебе звонил.
Резко как-то, да.
Резко, да.
И я такая думаю: так, ну, то есть ты звонишь, и у меня в голове в течение там 5 долей секунд сразу так: куда я могу эту кошку пристроить, где она, что надо будет делать.
Да.
И думаю: так, что сказать вообще?
Да, да, да. И... Ну, сейчас, прости.
Да, да.
Контекст. Запомни, что ты хотела сказать, да, дальше. Да. Прости, я врежусь. Контекст в том, что дверь маленькая. И правда, было несколько ситуаций, когда я звонил Гале в течение там 10 лет нашей какой-то дружбы и общения, что я знал, что это коррупция. Что у меня есть как бы доступ к директорке приюта, и я могу ей позвонить, и она все зарешает. И я этим, правда, пользовался несколько раз. Когда я находил или просил какого-нибудь совета, или находил какого-нибудь животное, я как бы не был в состоянии им заниматься сам. А вот у Гали приют, и она его возьмет. Но я знаю, что одновременно с этим, когда я звонил, у входа в приют стояло 400 людей со своими кошками, которым Галя говорила: «Нет, ваша очередь еще не наступила, наш приют переполнен». И тут я через коррупционный принцип звонил ей напрямую и говорил: «Что, может быть, пристроим?» Она такая: «Конечно, пристроим».
И засовывала его куда-нибудь, куда, ну, в какое-то невероятное место.
Да, и потом я прихожу в приют, и там есть ванна, и в ванной стоят клетки, прямо в ванной стоят клетки друг над другом, ну, друг на друге, потому что, ну, места больше нет.
Да.
Ну, там такая ванна, не ванна, а душ.
Душевая, да. Ну, да.
Да, такой контекст, так. И ты потом что-то хотела еще сказать, теперь врезалась.
Да, вот, и этот такой ореол святости, он, ну, людям кажется, что, типа, я правда всемогущая, могу спасти всех котов и накормить всех бездомных, но нет. И это для меня очень важное осознание, потому что ты понимаешь границы своих возможностей и показываешь их людям.
Угу.
Но это тоже очень важно в моей работе, потому что часто люди думают, что они могут позвонить, и я приеду и всех спасу.
Так.
Поэтому мне, ну, мне хочется честно рассказывать о том, как это на самом деле работает и скольких стоит это сил. Ну, иногда это сложно.
Я слушаю тебя, и мне больно.
Да?
Конечно. Но это не ты, ты в этом не виноват. Ну, просто больно, потому что это такая... Я делаю 500 проектов. Хочу давать радугу. Люди меня воспринимают как дающую радугу. Реально. И вот подтверждение, то, о чем мы говорим последние 5 минут. Что люди тебя воспринимают как дающую радугу. Как будто, если я правильно понял метафору. Да. И ты такая, но я не вывожу. Ну, я не человек. А?
Да, не справляюсь.
Не справляешься. У меня вопрос. Ты когда отдыхала последний раз?
Ну, я... Нет, я на самом деле, вот этот год...
Я тебя не преследую.
Да, ну, на самом деле этот год, он был такой, то есть я очень стараюсь уделять время себе.
Круто.
Но это сложно тоже, потому что всегда есть это чувство вины, когда ты ложишься с бомбочкой и злашь в ванну, ты думаешь, так, ну я же могла на самом деле вот еще там что-то поработать, поделать. И это чувство вины, оно, ну, оно отравляет просто жизнь.
Да.
Ну да, то есть ты все время с ним.
Да?
Да.
Сейчас?
Вот, вообще в целом, да.
А то сейчас?
Есть, ну и сейчас, ну то есть всегда. Оно, как-то я его проношу через всю жизнь, потому что всегда кажется, что ты делаешь недостаточно.
Вау.
И очень много людей готовы это подтвердить. Ну, ну потому что те, кому мы отказали...
Через систему Советского Союза.
Ну, то есть, например, те, кому мы отказали в помощи котикам, они могут сказать «да». Они реально делают недостаточно. И то есть я это понимаю, и я, ну, я не знаю, как с этой системой жить.
Да, отстой.
Да.
Отстой.
Да.
Ну, интересно, что если я вспоминаю это чувство, я могу предположить, что у меня было похожее чувство.
Угу.
Могу предположить, что я из него вышел.
О.
И в этом плане... Если я его вспоминаю, то, как он мне сейчас вспоминается, хотя моя память, понятно, переделывает прошлое, как ей надо, чтобы я был целостным, что если бы я это чувствовал сейчас, то я бы старался в этом подкасте быть максимально эффективным. Из-за стыда. Ну, о том, о чем ты говоришь, насколько я тебя понимаю. Но это все не точно. Как ты это ощущаешь ли ты влияние этого чувства на то, как ты сейчас говоришь? Или нет? Или ты ждешь, когда он закончится, чтобы пойти спасать?
Дальше 150 котов. Нет, я... А, ты имеешь в виду, делаю ли я что-то просто, чтобы делать ради процесса? Ну, условно, наверное.
Мне нравится то, как ты это сказала.
Ну, да. У меня была такая мысль во время подкаста, и я подумала так, а недостаточно ли я мало рассказала про то, что мы делаем, и слишком много говорила про свои внутренние чувства? А потом такая, ну ладно.
Супер-супер.
Ну и что теперь? Ну, и наоборот, я очень рада, что ты меня позвал, потому что я, ну, мне сложно. Я, ну, то есть я еще думаю так, мы здесь вообще-то растительный подкаст пишем, но вообще про веганство еще ничего не сказали. И, наверное, надо как-то это тоже в эту тему идти. Но в целом я даже не знаю, что рассказать про это, потому что ну, типа, это такая часть меня, ну, неотъемлемая, что я, ну, что я не активист, который с пеной у рта кому-то что-то доказывает. И, ну, в общем, да. То есть у меня есть такое чувство вины, что мы-то вообще-то на растительном подкасте, а я тут, значит, страдаю и жалуюсь.
Ну, у меня тоже есть это чувство вины, конечно.
Да.
Но я верю, что тот диалог, который происходит, ценнее, чем если бы я сказал, ты не хочешь говорить о своем прошлом, но на растительном подкасте такие отмазки не работают. Ну-ка говори, как ты стала веганкой. Ну-ка говори, как ты применяешь веганство к твоей жизни. Ну-ка. Ну, типа, нет, в смысле. Это не по вегану так делать.
Ну да, да.
И в этом плане, типа, если, ну, то есть, все окей. И в этом плане, исходя, сейчас начинаю оправдываться, исходя из того, что мы проговорили, ты сказала, что у тебя еда в накормим вместе?
Да,
накормим вместе, она вегетарианская. Как люди к этому относятся, которые приходят?
Нормально.
Ты сказала, что это сложно, когда ты говорила об этом первый раз, но, может быть, это не от людей, которые приходят, а от кого-то еще. Потому что территорию передышки кормят мясом, и им окей.
Да, но мы... Ну, то есть, это же наша игра. Наши правила,
да.
И мы можем делать все, что захотим.
Да.
На самом деле, не важно, как кто к этому относится, потому что мы такие, ну вот, ребята, у нас вегетарианская еда. Мы не готовим мясо на кухне. И я, но здесь я вижу, я специально стараюсь не использовать термин «бездомный человек», потому что мы говорим «человек, переживающий бездомность», потому что понимаю, что я делаю опять недостаточно для того, чтобы человек пережил бездомность, но что-то делаю для этого, то есть там условно угощаю горячим обедом. Я верю, что человек все равно переживет бездомность и будет жить нормальной жизнью. И у него будет опыт, когда он ел вегетарианский обед.
А, окей.
И он будет понимать, что как бы а без мяса так-то можно было, и я жил, и ничего. И вот, ну, то есть это очень супер долгосрочная история, и она такая, ну, она как бы вплетена в повседневность, и мы ничего не доказываем, но где-то у кого-то из них когда-то, может быть, отложится, останется в голове воспоминание, что можно не есть мясо, или реже его есть, или чередовать дни, когда я ем мясо или не ем. И вот это вот, ну, как бы то, ради чего. Ну, и другим показать, что вот, ребят, так-то вот мы кормим без мяса. И самое удивительное в этой истории, что когда мы только открылись, нам написала просто, ну, не уйму, но там около 5 мясных магазинов с просьбой поддержать. И мы такие, ребят, мы, ну, мы не...
С просьбой поддержать?
А, да, то есть они говорят, мы хотим вам помочь, давайте как-то что-то делать. И мы такие, а мы не можем.
Подожди. Они хотели дать продукты?
Да, да.
А ну, деньги?
Мясные продукты. А деньги? Или деньги, ну, неважно.
То есть даже если деньги?
Ну, да.
Да?
Ну, пока да. Но с другой стороны, мы же получаем помощь у магазинов, которые и продают в том числе мясо. Но здесь как-то мы решили отказаться вообще от сотрудничества. Это было очень больно, но как-то мирно. И люди в целом нас, ну, я не знаю, поняли или нет, но как-то не очень нас обидели.
Круто.
Да. Но было сложно.
Блин, это круто.
Ну, не знаю, что будет дальше. Но при этом те, кто нам помогают, просто люди, которые приходят, приносят кабачки, тыквы, любые другие продукты вегетарианские, они абсолютно как-то адекватно к этому относятся, и у никого нет никаких сомнений. Ну, то есть как-то вот совсем нет проблем. И мне кажется, это так классно, что это просто норма. Ну, то есть... Мы даже это не обсуждаем.
Да, да. Что это нормализовалось, что, да, это, да. Что это норма, это правда. И это очень, ну, это очень здорово. Я очень рад жить в этом моменте, что ли, в России, когда это становится нормой, даже не в Москве, а где-то там в середине ничего.
Да. И вот, для меня это такой эксперимент тоже. Mm-hmm. Ну, типа, по идее, был вызов, и мы подумали, ну вот. Откроем, посмотрим, как будем дальше. И сейчас все хорошо. Я уже говорила, что это самый простой проект, потому что я впервые в своей жизни не взяла ответственность за жизни. Ну, то есть, потому что в приюте, в кота-кафе у меня есть вот целиком, то есть все животные, которые у нас есть, я ответственна за их жизни. А здесь я ответственна только за то, чтобы был горячий обед у человека. И я намеренно взяла только эту роль для себя, потому что если бы я начала еще больше включаться, у меня бы просто не было ресурса что-то делать. Поэтому мы пока только, и, наверное, не только пока, вообще будем только заниматься едой.
Да, круто. Я вспомнил это чувство, когда мы с тобой куда-то ездили на машине, и у нас в машине было 20 с чем-то кошек.
Кошек.
Да.
Да.
И я помню, что я ее веду, и мы болтаем, и у меня за спиной 20 с чем-то кошек, и я такой, так, сколько жизней в этой машине?
Да.
26 примерно.
Угу.
И я такой, и как бы, если я сейчас делаю поворот влево, нечаянный, то эти жизни все могут закончиться быстро. И это ощущение интересное. Я не знаю, оно, наверное, не похоже на то ощущение, потому что у тебя-то кошек сколько там, 500?
Ну да. Это всего 26. Включаю нашу с тобой жизнь.
Да-да-да, включаю, правда.
Да.
И в этом плане я тоже устал от этой ответственности. И очень круто. И когда ты это говоришь, я чувствую, ну, что это классный путь. Типа взять кусочек, делать его со спокойным сердцем, как будто.
Да.
Окей. И такой под завершение эпизода хочется что-нибудь спросить про будущее. Но когда я сказал за кулисами, что спрошу про будущее, ты цокнула и глубоко вздохнула. Можем об этом не говорить, но можем поговорить со стороны вот этого социального художника, все такое. Ну, ты уже сказала про магазин «Радуги», да?
Ну да. Надо было цокнуть. Нет, ну, сложно с будущим, потому что я склонна... Ну, то есть я вспоминаю, например, как мы с Дашей в начале января каждый год на протяжении 5 лет...
Даша — это кто?
Даша — это наш координатор фонда. И мы с Дашей...
Оно, кажется, второе лицо у тебя в
организации. Да. Но она не готова на себя брать роль лица второго. То есть она такой...
А, серый кардинал.
Да.
Кардиналка.
Кардиналка.
Да,
и мы с Дашей, да, встречаемся в январе и пишем планы на будущий год. И в целом эти планы, они похожи на план на 5 лет. И мы пытаемся их исполнить за год. И потом в конце года расстраиваемся или, наоборот, радуемся. Но так вот, если осознать, то, наверное, как-то, ну, немножко страшно. Потому что, например, в этом году мы открыли клинику и открыли столовую социальную. И это было там в промежутке, каждые полгода мы что-нибудь открываем. И это было сложно. И сейчас я хочу укреплять то, что есть у нас, и делать это со спокойным сердцем. Ну, то есть сейчас хочу обратить внимание на качество.
На процессы.
И на внутренние ощущения. Ориентироваться по сердцу.
Да, супер. То есть в январе в плане что будет написано?
Ну, это я сейчас говорю. Я не знаю, что будет в январе. И мы, наверное, сядем с Дашей и намечтаем что-нибудь классное. Но мечтать очень классно, потому что если ты такой, блин, я ничего уже не могу, у меня нет сил, а вот мечты меня очень вдохновляют делать что-то дальше. Потому что если не мечтать, то зачем тогда жить?
Да. Да. И мне грустно, что я мало мечтаю, и еще меньше я мечтаю с кем-то. И для меня это такой важный момент, когда с кем-то это происходит, когда происходит какое-то общее видение, к которому можно идти. Мне этого сильно не хватает в этом плане. Когда ты говоришь, чувствую, ну, как-то круто, круто, что это такое. Ну, это была шутка, в самом деле, длинная по поводу того, что я надеюсь, что в январе вы напишете, типа, ничего не открывать. Типа...
Ни в коем случае не давать галер.
Не переезжать.
А, ну, нет, нам надо будет переезжать.
Ну, типа, уменьшить количество кошек, уменьшить переездов. Количество людей, уменьшить количество, не знаю, увеличить зарплаты.
Да, не знаю. Нет, еще слишком рано.
Чё? Время сейчас.
Я почувствую этот момент, когда я пойму, что мы готовы остепениться. Сейчас мы такой на этапе, когда мы еще есть чуточка сил что-нибудь потворить.
Подожди, минуту назад ты говорила другое.
Вот это да.
Квир.
Кто знает, история, кто знает, что будет.
Окей, ну это круто. В плане это история про, ну, про спонтанность и про... Ну да, это круто.
Ну да. Ну, это с одной стороны круто, опять с другой стороны мы спонтанно решаем открыть социальную столовую, спонтанно ее открываем, а потом такие, блин, что дальше?
С этим надо жить.
Да, да. И... Короче, нужно мечтать, но быть аккуратными в своих мечтах.
Да, да. Супер. А вы закроете до конца года или...
Клинику, да. Но кто знает, потому что мы ее уже закрываем второй или третий месяц. И я не знаю, в каком плане она воплотится, но сейчас, вот именно вот в эту минуту у нас намерение ее закрыть. И я не знаю, что будет дальше. Но скорее мы ее закроем, чем нет, хотя очень не хочется. Именно потому что, ну, мне всегда важно цепляться, давать самый последний шанс из последних шансов каждому из всего, что я делаю.
Да. Круто. Спасибо за разговор. Очень много можно было построить веточек в этом диалоге, но я старался идти по той, которую чувствовал. Получилось так, как получилось. Мне кажется, очень круто. Вот.
Да.
Спасибо. Надеюсь, что ты закроешь и откроешь все, что хочешь.
И не хочешь тоже, спасибо.
Этого я не говорил. Ладно, пока.
Пока. Мы это сделали, и стало так темно. У нас такая свечка, как в Симсе. Ну, знаешь? Нет, ты не играл в Симс.
Я играл в Симс.
Да?
Но я смотрел, как другие люди.
Не играл, но осуждаю.
гневные комментарии тех, кто это прослушает, предвижу, можно же сказать, что типа, ну как, ну что ты гонишь, чувак? Ну вот, вот мы действуем так, что коровы не убивают, а ты сейчас тут намазываешь нам, конечно, про свободу выбора и репрессию, но ты там только у себя в голове страдаешь, а благодаря твоему выбору коров режут физически, правильно? Поэтому давай-ка ты не будешь гнать за равнозначность репрессивности в веганстве и в невеганстве, и как бы пойдешь нахер со своими двойными стандартами, да?
Так, и ваш ответ?
Вот. А мой ответ заключается в том, что как бы в силу некого накопленного внутреннего опыта и наблюдения за жизнью и за своей, и в принципе, за протекающими вокруг событиями, я, может быть, сейчас опять же крамольную мысль скажу, но я понял, что насилие — это нормально. Представим, что в мире победят веганы. Веганская система ценностей, да? Так и произойдет на самом деле. Это связано не с жалостью человека к животным, а с тем, что действительно, объективно, производство растительной пищи, оно эффективнее экономически, чем производство животных. Это просто объективно. Думать, что я выбираю, допустим, безубойное питание, и мир становится от этого нравственнее, нет ничего более утопичного на самом деле.